Свой бессмертный роман Гашек писал в трактире у чешской короны в Липнице над Сазовой. И в марте 1921 года в печати появились первые главы. Похождением бравого солдата Швейка исполнилось ровно 100 лет, и с тех пор гашековский герой прочно занял место в ряду главных персонажей мировой литературы. Сегодня там разливает по кружкам пива правнук писателя Мартин Гашек. О романе рассказывает Катерина Айспурвит.
«Я живу теперь прямо в трактире. Ни о чем лучшем и не помышлял», — говорил писатель. Можно представить, как бы он злился, если бы узнал, что сейчас его любимый трактир, которым сегодня владеет его внук Рихард, закрыт для страждущей публики. Однако, как иронизирует правнук Мартин, правила пока не запрещают наливать пиво усопшим. Так что и в дни коронавирусного локдауна он символически ставит своему знаменитому предку большую кружку с шапкой пены. В Липнице Гашек приехал спонтанно, как делал многое в жизни. Как-то августовским днем он вышел в Праге с кувшином за пивом и встретил художника Панушку, которому вызвался поднести до вокзала этюдник, а потом вместе с ним и уехал. Городок Гашеку сразу понравился, и в трактире у чешской короны, принадлежавшем тогда Александру Инвальду, тот согласился открыть писателю кредит. Первые 3 недели он прожил вдвоем с приятелем. Потом Гашек послал открытку с адресом своей русской жене Шуре Александре Львовой. Утром раздумал и хотел вернуть письмо, но почту уже отправили. Вскоре кредит был исчерпан, и Гашек вновь начал страшно нуждаться в деньгах. Его другу и издателю Франци Сауэру летит в Прагу письмо. «Ради Бога, всех святых и памяти покойного императора Франца Иосифа, прошу тебя, пришли денег, потому что мы здесь вдвоем, я и Шуренька. У меня не осталось ни геллера». Сауэр послал 400 крон, потребовав взамен продолжения Швейка. Новые страницы ему еще не раз потом приходилось буквально вытягивать из Гашека. Однако популярность романа с продолжением росла, а новый договор с издателем Синеком наконец обеспечил постоянный доход.
Прочь из земли коле кулата, прочь то е, что то е, цивилизация, прочь среди млатей залеграце.
Из своей каморки над трактиром Гашек любил спускаться в зал, где диктовал Швейка и читал главы из романа, а также поражал застольные компании придуманными на ходу рассказами. Неожиданный успех книги позволил Гашеку в конце жизни осуществить давнюю мечту. В июне 22 года у торговца Гавела за 25 тысяч крон он приобрел маленький несуразный дом под Липницким замком. Переехав туда осенью, он прожил там 3 последних месяца своей короткой жизни, написав там 4-ю часть романа. Здоровье Гашека было подорвано многочисленными недолеченными болезнями. 3 января 1923 года Ярослава Гашека не стало. В свидетельстве о смерти значилось воспаление легких, скрытый паралич сердца. Похоронный обряд и грубо сколоченный гроб были заказаны в долг. От трактира у чешской короны до кладбища можно дойти неспешным шагом буквально за 5 минут. «Когда я приношу прадеду разливное пиво на могилу, он всегда его выпивает», — невозмутимо информирует чешское радио Мартин Гашек. Он вспоминает. «Последний раз я приносил пиво на его могилу в январе, в годовщину смерти. Вечером я поставил кружку на надгробие, а утром пива уже не было». При этом Мартин не хочет, чтобы его прадеда считали пьяницей. Он любил алкоголь, но когда диктовал Швейка местному писарю, у него должна была быть ясная голова. Сочиняя, он прихлебывал кофе с каплей рома, но пьяным он не смог бы написать произведение, которое полюбил весь мир, уверен Мартин Гашек. Действительно, каждая страница романа звучит сегодня, особенно для русского читателя, необыкновенно современно.
Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из 6 человек. 5 сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел 6-й мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что кого посадили. От всех 5 сидевших за столом он получил почти один и тот же ответ. «Из-за Сараева». «Из-за Фердинанда». «Из-за убийства эрцгерцога». «За Фердинанда». «За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога». 6-й, он всех сторонился, заявил, что не желает иметь с этими 5 ничего общего, чтобы на него не пало подозрение. Он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в 10-й раз рассказывали друг другу, как попали в тюрьму. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе.
В марте 21 года в пражском районе Жижков появились плакаты, возвещавшие: «Эта книга выходит одновременно во Франции, Англии и Америке. Успех чешской книги за рубежом. Первый тираж – 100 тысяч экземпляров». Хотя на тот момент это заявление было абсолютным вымыслом, фейк оказался пророческим. Сегодня похождения бравого солдата Швейка остаются самой переводимой чешской книгой.
Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами: «Добрый вечер всей честной компании!» Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ламброза «Типы преступников». Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал: «Не прикидывайтесь идиотом!»
«Ничего не поделаешь?» — серьезно ответил Швейк. «Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я официальный идиот!»
Господин с лицом преступника заскрежетал зубами. «Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти». И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда. Отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.
«Что вы на это скажете?» — победоносно спросил господин со звериными чертами лица.
«Этого вполне достаточно», — невинно ответил Швейк. «Излишество вредит».
Не все чехи любят Швейка. Считают этот персонаж карикатурным изображением национального типажа. Словарь литературного чешского языка дает нарицательному слову «швейк» такое определение. Человек, который, прикидываясь наивным, горячо демонстрирует подчинение властям, однако делает это формально, часто с целью их высмеять. Швейк остается одним из литературных персонажей, которые мы называем, когда речь заходит о чешском национальном характере. В этом, однако, не уверена литературовед Бланка Чинатлова.
Наиболее традиционную интерпретацию образа Швейка как национальный характер мы найдем в эссе писателя Йозефа Едлички, который говорит о швейковании, рисует Швейка как фигуру, занятую исключительно проблемой выживания, ради чего он готов пожертвовать абсолютно всем и исходит из биологической ценности жизни, относясь абсолютно скептически к личным ценностям. И когда говорят, что чехи – это швейки, я боюсь, что под этим подразумевается увертливость, цинизм, желание обойти систему. Однако, действительно ли Швейк таков? Чему он говорит «да»? Жизни или смерти? Когда Швейк начинает рассказывать, то в 99% случаев наказанием для героев его повествования оказывается смерть, трагическая или абсурдная, комическая. Возможно, Швейк – персонаж, который отнюдь не делает все, чтобы выжить, а смиряет со своей смертностью, и я не думаю, что его можно использовать для описания чешского национального характера.
Я не думаю, что это функционально для описания чешской народной поваги.
Историк литературы Лубош Мергаут считает, что книга Гашека, безусловно, больше, чем просто военный роман, и больше, чем сатира, а некий способ примирения с действительностью.
Už od toho roku 21, kdy Ivan Olbracht vlastně u nás jako první zmínil Dona Quixota nebo Sancho Panzu.
Ещё в 1921 году, когда роман начал публиковаться, писатель Иван Олбрахт упоминал Дон Кихота и Санчо Панса, раблезианскую традицию. Там можно найти даже обломовщину и карамзиновщину. Позднее его сравнивали с Кафкой, но это была скорее мода 60-х.
Суммируя, можно сказать, что Швейк становится уникальным литературным типажом, который открывает путь дальнейшей разработки или адаптации. В литературе появляется абсолютно новый уникальный типаж, благодаря чему уже в 1920-е годы Гашек начал восприниматься не только как развлекательное чтиво, но и литературный феномен мирового масштаба.
Забавное дело лидовой чтбы, но же начал быть вниман постепенно в тех 20-х годах как великое световое литературное дело.
Роман остался незаконченным. И секрет, куда привел бы Швейка его военный анабасис, Гашек унес с собой в могилу. Поскольку первый вариант названия романа звучал как «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой и гражданской войн у нас и в России», герой, по-видимому, должен был, по примеру автора, оказаться в русском плену. В России Ярослав Гашек побывал в рядах не только легионеров Чехословацкого корпуса, но и большевиков. Сложно сказать, как бы Гашек использовал свой опыт службы в Красной армии и знакомство с зарождающейся советской системой. Возможно, и в этом случае он бы отдал предпочтение своему пристрастию к иронии, сарказму и сатире, считает литературный критик Павел Яноушек. Было бы страшно интересно узнать, как прадед мог закончить Швейка. Мне кажется, он бы пародировал бессмысленность войны, в том числе и на примере легионеров и большевиков. Он никого не щадил, так что сначала оказался бы неугодным хранителем легионерских традиций, а после 1948 года и коммунистом, рассуждает правнук писателя Мартин Гашек, стоя за барной стойкой трактира у чешской короны.